и семьи евреев, и в первую очередь, когда сын член Ванны. Для нас это очень важно, для всех это важно. Какой пример нам дали великие учителя, воплотившись в образе Рерихов? Той жизнью, какой они жили, нам жить еще не удастся очень и очень долго. Пример – это очень высокий для подражания. Но наша задача к этому стремиться. Может быть, где-то через тысячи, может быть, миллионы лет мы подойдем к такому же состоянию. Кто-то раньше, позже, а кто-то вообще уйдет, соблазнившись собственными мерзостями и через них увидя одни только мерзости в других. Самый страшный враг у каждого из нас – это мы сами. Не Иванов Сидоров, не я, там, скажем, не кто-то другой для каждого из вас, а каждый конкретно для себя самый страшный враг. Вот это надо запомнить. Топором, там, колуном зарубить себе в мозгах, что самый страшный враг – это я. Пока вот это не поймете, лучше вам вот этой наукой не заниматься. Идти где-нибудь там заниматься теософиями, которые не признают живой этики. Заниматься какими-то контактерскими, колдовскими делами, гармониями разными и прочими. В секты идти, в церкви. И вот перед этим, на прошлом занятии, цитируя довольно, может быть, не очень так уж резко, как обычно, может быть, это в письмах обычных людей, цитируя несколько интимные отрывки из переписки Рерихов, незачем опасаться здесь смущения людей недалеких, одержимых страстями. Вот таких вот слабых духом доброжелателей, в кавычках, которые считают, что лучшей тактикой в таких случаях является абсолютное молчание. То есть не касаться в любом случае каких-то интимных сторон жизни великих посланцев. Но как раз вот эта сторона больше всего интересует обывателя, поскольку он все видит через собственные мерзости, свои страсти, все вокруг. Это в первую очередь интересует. И на каждый роток не накинешь платок. Вот такая в то же время страусовая политика замалчивания обкрадывает нас самих. Как раз вот низменная сторона – это удел жизни подавляющего большинства земного человечества. Низменная сторона жизни. В основном человечество пока на этом уровне находится. А поэтому нас должна интересовать не эта сторона, а более высокая. Поэтому мы, собственно, и занимаемся эзотерической стороной жизни Рерихов. Но в какой-то степени нас интересует их какая-то физическая часть жизни. Хотя нам ей интересоваться, как вы понимаете, смысла нет. У нас этого у каждого сколько угодно, этой самой физической стороны. И если мы будем, естественно, замалчивать какие-то моменты земного сосредоточения в жизни Рерихов, то это может исключить серьезное обсуждение и изучение ценнейшего опыта гармонического совмещения как земной части жизни, так и надземной. А вот этот опыт как раз явлен нам в жизни двух великих посланцев – Николая Константиновича и Ильи Ивановны. Каждый день их жизни в высшей степени поучителен для нас. Их внимание, вот уделенное физической стороне жизни, оно обязательно, как и у каждого человека, есть. Вот это сосредоточение на земной стороне, на физической стороне. Как правило, человеку надо созреть до необходимого возраста, физического возраста, для того, чтобы можно было потом, если человек имеет в прошлом подготовку, познакомить его с тонким миром, а потом и с огненным миром. Но подавляющее большинство людей пока сосредотачивается, как правило, на физической жизни. Тонкой жизни не дается еще, поскольку нет опыта. Сознательной жизни в тонком мире нет такого опыта. Этот опыт должен был быть, конечно, но его человечество к нему не стремилось. Но пройти его придется всем, рано или поздно. Следует пройти это каждому. И именно с помощью таких великих существ, как Блаватская, Рерихи, великие учителя. Вот почему тщательный анализ доступных нам сторон биографии Рерихов столь важен. Безусловно, что такой анализ не даст результатов или будет даже вредным, если мы хоть на миг упустим из виду, что в знаменателе у нас уже имеются все показатели на дальнейшем приобщении Рерихов к сосредоточению на огненном мире. Эти показатели – единственно правильный критерий при оценках событий первого периода жизни двух Рерихов. Вместе с тем ошибочно забывать и то, что у них самих вот в то время этого критерия в руках тогда еще не было. То есть в первый период жизни, в 20-30 лет и ближе к 40 годам, они пока еще о миссии своей не знали, им не было это открыто. Зато в эти периоды они знакомились, прошли физический этап жизни, когда надо было ознакомиться с тем, что достигло земное человечество. Потом они должны были ознакомиться с тонким миром, правда, теми методами, какие имелись тогда в окружающем их мире. Но то, что впереди их ожидает контакты и с тонким миром, и с огненным миром, они, конечно, этого не знали. Это мы сейчас с вами изучаем. Придет время, и многое сложное в архивах будет обнародовано. И тогда каждая строчка Николая Константиновича Ленванны, которая сегодня может вызывать смутные догадки или недоумения, примет для нас углубленную достоверность. Но вряд ли это поможет служить поводом к пассивному ожиданию лучших для откровения времен. В жизни рейхов таких периодов пассивного ожидания не было. И, возможно, именно благодаря этому они столь безупречно подготовили почву для восприятия и передачи современникам воистину величайших откровений. И в то же время они не нарушали заповеди. А заповедь гласит, все должно быть достигнуто руками и ногами человеческими. Не какими-то сверхъестественными способами, сверхфизическими, сверхчеловеческими. Вот так и у нас в жизни то же самое. Все должно быть добыто руками и ногами человеческими. Все, что получим, получим от людей, через людей. Вспомним слова учения. Пора поднять народы мечом или молнией, чтобы пробудить дух, пробудить воп духа. Мечом или молнией. И вот 20 век в войнах, катастрофах различных. Имеется в виду, это не кто-то специально устраивает. Само человечество вызывает на себя эти явления своими прошлыми накоплениями. Главное затруднение, говорит великий учитель, в том, что на материю можно воздействовать через материю. Вдумайтесь в это. Вот земное человечество, оно все одержимо материей. Ничего кроме материи никого не интересует, за редчайшим исключением. Все заняты только материей. А это стало быть, у каждого сознание материализовано. Оно имеет твердость вот этой материи. Как теперь можно на эту материю, то есть на это человечество воздействовать? Только через материю. Люди, как попугаи, твердят, например, замечательную формулу. Смертью смерть поправ. Но значение этой формулы не думают, не понимают ее совершенно. Вот вы знаете, откуда она взята, эта формула, да? Вот сейчас через неделю будут тут церковники распевать. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробах живот даровав. Помните, да? Совершенно не вдумываясь, не понимая, в чем смысл этого. Какой смертью? Думаю, что Христос своей собственной смертью свою смерть поправ. Но речь-то идет совсем о другом. Каждый смертью своей собственной материи, своей собственной формы должен пробудить свой дух. То есть от смерти дух надо пробудить смертью материи своей. Так это надо понимать. Конечно, прерихи не нуждались для пробуждения своего духа в мече и молнии. То есть их не надо было бросать в военную мясорубку, скажем, или устраивать им какие-то катастрофы с падением там вертолетов, самолетов, взрывов, землетрясений. Для них это не нужно совершенно. А вот для нашей братьев, видимо, нужно. Однако различие между степенями развития их духа, степень развития духа этих великих посланцев и уровень массового сознания эпохи. То есть вот их уровень духа и окружающий уровень массового сознания. В данном случае уровень массового сознания находится по сравнению с ними на уровне клише первых творений. А первые творения, если бы мы сейчас их с вами вдруг нам на момент бы показали, чем мы были тогда, когда только-только пробирались в человеческое царство. Мы сейчас с вами, наверное, все потеряли бы сознание на долгое время от страха и ужаса. Так вот им приходится дело иметь с такой публикой, как мы. Вот с такими клише первых творений. Об этом говорится в учении. находятся такие, которые очень оскорбляются, что их сравнивают вот с этими ужасными существами. Они ходят потом, сплетни распространяют, что вот там есть такой преподаватель, который, понимаете, нас запугивает и оскорбляет. Тогда как о нашей двуногой, вот такой жуткой братии, об этом говорю не я, а в учении говорится. То есть такие мы безобразные до ужаса. Но это, конечно, должно дать нам импульс не пугаться этого, а взять направление на собственное совершенствование. Оставаясь верными формуле «смертью смерть поправ», рерихи преодолевали пропасть разрыва между низшим материальным миром и миром духовным. Они же принадлежали к высшим сферам духовного мира. А у духовного мира есть еще и низшие сферы. Нет, это не мы с вами. По сравнению с нами низшие сферы духовного мира очень высоко. И исключительно по законам воздействия материи через материю. Вот так они преодолевали пропасть. Этот закон соблюдался именно в всех этапах их жизненного пути. И особенно давал о себе знать в раннем периоде, когда поначалу дух их, воплотившийся в материю, только смутно ощущал себя. Затем, приспосабливаясь к существующим на Земле условиям, дух этих существ приступил к выявлению своих сил. И только уже потом, преуспев в этом, стал прорываться в высшие сферы и устанавливать связь между высшим, откуда они пришли, и этим миром, куда они пришли. А это очень сложно, это самое труднейшее из всей какой-либо работы у всех воплощенных на Земле. Мало того, они получили материю, и энергию, энергию ментального тела, энергию тонкого тела, материю физическую, получили дефектную, бракованную, словом. Потому что другой материи, другой энергии для их воплощения это земное человечество предоставить не может. Вот это надо себе очень уяснить тоже. Человечество дает то, что имеет. И вот в эту клоаку им приходится спускаться. Поэтому недаром о Христе церковники говорят, что он великую жертву совершил, опускаясь сюда. Каждый из них совершает такую жертву. Так вот, прежде чем приступить к миссии, надо еще переработать эту материю, эту энергию, которую предоставило им наше земное человечество, овладеть ею, приспособить ее для своих целей. Только потом предоставит возможность выполнить высшую миссию-то. Сообразно характеру поручения, сообразно вот той миссии, с которой они пришли, отрабатывались возможности такой связи. Связи между высшими сферами и низшими. Создавались соединяющие мосты между разными состояниями материи. Все это делалось именно вот между их духом и той материей, которую здесь получили. Вот те устои этих мостов, этих нитей связи, которые опирались здесь вот на земные берега, то есть в этом физическом мире, это наша жизнь настолько отличалась от устоев мира духовного, что трудно себе представить, как вот эти существа, вспомнить всех великих воплощенцев, посланцев, как они могли нести одно и то же перекрытие, то есть как установить такую связь. Тем не менее, это именно так и было. Только благодаря тому, что они воплощаются, приходят сюда время от времени, мы еще с вами живы здесь. И не оказались в общей куче мусорной свалки космической. Вот это тоже надо себе очень усвоить. Кому это неприятно, тому нечем заниматься тогда этим. Он может себя готовить к этой мусорной свалке. Поэтому дневники и переписка, вспоминания разных лиц раскрывают нам не только бытовые, личные или личные стороны жизни Николая и Елены Ивановны Рерихов, но и дают картину созидания тех земных устоев, без которых не на что опереться. Вот этому мосту, этой связи, которая должна соединить материальный мир, тонкий, огненный. Вот это, конечно, для нас представляет как раз величайшее значение, а также для жизни всего человечества в будущем особенно, в ближайшем будущем. Изучая архивные материалы в этом в таком понимании, мы уже сегодня вправе делать конкретные заключения. Или, вернее, рассматривая вот период от первой встречи Николая Константиновича с Еленой Ивановной до момента их супружества, заключения могут быть следующие. Первое. Встреча была, безусловно, кармически подготовлена. И действительно, в учении мы читаем. В учении. «Устами времен я заповедал привести вас на путь мой». То есть Владыка говорит, что космическая ситуация, эволюционное движение, исполнение божественной воли – это и есть приведение вот этих посланцев на путь мой. К моменту встречи Рериха раздельно, они пока еще не встречаясь, раздельно они преодолевали несовершенство окружающей среды. То есть это как раз эту материю, эту энергию, которую они получили, они должны были это преодолеть. Использовали все, какие есть возможности, использовали преимущества, если таковые были. Они подготавливали себя к служению. Но вот об истинной сути служения, то есть миссии будущей, они сами в то время не догадывались. Тем не менее, эта подготовка способствовала росту личных достоинств, которые в дополнение к их кармическому магниту, в данном случае кармический магнит – это взаимное притяжение их друг к другу. Вот эта подготовка сделала их еще более привлекательными друг для друга, хотя они в эти моменты и не знали друг о друге. Это, естественно, вызывало сильнейшую взаимную симпатию, влечение друг к другу. Одним словом, кармические накопления подвели Николая Константиновича к встрече с Иванной. Но это было сделано не раньше, чем он стал признанным художником, не раньше, чем он обрел твердость жизненных основ, а также известную независимость уже. Тоже можно сказать и о ней. Любовь к живописи, философии, серьезное занятие музыкой. Все это было уже налицо и жаждало дальнейшего развития. Ну, вы помните, она с 4 лет уже изучала философские труды. А кто из нас изучал 4 года философские труды? Может, 5 лет кто-нибудь изучал? Нет таких? Так что при первой же встрече Николай Константинович с Еленой Ивановной у них со всей ясностью определилась общность жизненных интересов и идеалов. Однако вот память ушедшего свитка, то есть знание своих прошлых воплощений и кармических связей, память об этом, обо всем, о прошлых жизнях, точно так как открытие книг – это ознакомление с поручением, с которым они пришли, а также посвящение их в очередные задачи эволюции, вот это все пришло много позднее. После пройденного в одиночку этапа физической жизни, теперь им вместе, когда они встретились, предстояло еще раз повторить этот этап, но теперь уже рука об руку. И вот в этот момент как раз у них родились 2 сына. Чтобы с удвоенной силой приступить к возведению земного оплота для Кубка Архангела. Земного оплота для того, чтобы можно на этот фундамент дать или строить на этом фундаменте здание нового мировоззрения для земного человечества. То есть дать учение живой этики. А без живой этики дальнейшего пути ни у кого нет. Ни у одного человека на земле. Хочет это знать этот человек земной или нет – это от него теперь уже не зависит. Дело в том, что пути нет. И, как говорят, когда приспичит, все будут знать. Карма человеческая уже назревала в то время. Карма имеется в виду всего человечества. Карма готовилась к гигантским потрясениям и переменам планетарного значения. Ну, вы знаете, что конец 19-го, с того момента, когда начался приход великого планетарного духа, то есть ману 6-й расы, или приход Майтреи, он начался с момента того, как через Блavatskую была дана тайная доктрина. Это первая часть, небольшой части сокровенного учения. Это 1/3, можно сказать. 2/3 учения храма и 1/3 живая этика. Ну, сколько там по величине, мы не знаем. Это так, чисто для того, чтобы представить себе, насколько это важно и в какие моменты. Вот здесь вы видите, обычно последние четверти каждого века давалось свыше такое, которое влияло на жизнь человечества основательно. Но мы видим тут вот даже как бы нарушение этого правила. начался 20 век, а тут учение храма. А тут до середины 20 века учение живой этики. И вы заметили, что ни то, ни другое серьезно не было принято человечеством. И только сейчас дошло до нас, как до жирафа. Только в конце 20 века человечество вдруг заинтересовалось учением. Святослав Николаевич с большой выразительностью передал в своем известном триптихе вот те испытания, искупления и зарождения новой жизни, которые совершились в считанные годы нашего столетия. Все это было не просто фоном жизненного пути Николая Константиновича Елены Ивановны, а полем их жизненного подвига. Было суровым испытанием их собственного умения воздействовать через материю на сознание земных людей. Все это, конечно, должно являться и для нас неповторимым по своей наглядности уроком. Это вот первый момент. И второй. Вот здесь следует отметить, с какой осторожностью Николай Константинович относился ко всему сверхъестественному или сверхфизическому. Среди русской интеллигенции конца XIX – начала XX века наблюдалось сильное увлечение оккультизмом, спиритизмом, спиритуализмом. И действительно, вот в то время немало было опубликовано различной литературы на эту тему. Вот с этим, в частности, Николай Константинович столкнулся очень рано. Судя по письмам к Елене Ивановне, там вот в этих письмах, он вел с ней на эти темы беседы. Не забудем, что он был уже знаком с произведениями Елены Петровны Блаватской в то время и часто встречался с авторитетными для него людьми, принадлежность которых к различным оккультным группировкам была совершенно несомненной. Тем не менее, соприкоснувшись с неопровержимым для себя фактом сверхъестественного, участвовал на спиритическом сеансе, где столик поднимался в воздух, качался, двигался, кружился. Вот это, конечно, факт был, а объяснить его было нельзя, но он не принял это на веру. То есть нужно обязательно было докопаться до сути, почему, что это такое. Наши, допустим, вот ученые просто отвергали это и искали всяческие ниточки там невидимые, лески привязанные какие-то. Вот. Они до сих пор ищут еще их. Ну пусть ищут. Вот он не искал, но на веру тоже это не принял. Ну, мы часто путаем понятия вера, доверие, доверчивость. А вот Николай Константинович с малых лет учился различать эти вещи. То есть вера, доверие, доверчивость. И его вот переход, когда он столкнулся с этими явлениями из тонкого мира, переход от чисто такой земной жизни к контактам с тонким миром, когда вот из чисто физической жизни стали проявляться такие вот странные вещи. Но он не пошел по пути слепого подражания вот этих вот модных увлечений. И в то же время он пренебрежительно к этому не отнесся. У некоторых людей наблюдалось после таких явлений отход от обычной жизни, физической жизни, пренебрежение к ней, погружение в различные феномены, явления тонкого мира. Таким образом, они нарушали равновесие. У него этого не случилось. То же самое было и у Елены Ивановны. Это вот хороший пример того, как для тех, вернее, кто бросается, сломя голову, потусторонние, в астральные, в различные тонкие явления, не задаваясь при этом вопросом понять, что же это такое потустороннее. И вот сейчас мы с вами нередко читаем, слышим о вот всех этих контактерских вещах, явлениях, где люди, совершенно не задумываясь над тем, что это за явление, отдают себя во власть этих невидимых сущностей. Отсутствие контактов между двумя мирами много полезнее, чем наличие самих контактов, которые при этом искажаются. Искажаются, ну, самым обычным земным невежеством, которое не имеет при этом никакого оправдания, конечно. То есть вот в данном случае контакт с тонким миром не был слепо принят Рерихами, но и в то же время они не отдались этому, не задумываясь. То есть перед ними еще стояла где-то в будущем проблема исследовать суть этих контактов. В студенческих дневниках, письмах к Елене Ивановне, в частности, довольно часто встречается упоминание об эгоизме. некоторые даже прославление эгоизма и самолюбия. Правда, это несколько не такое самолюбие, не такой эгоизм, как мы себе представляем. Поскольку ни эгоистом, ни самолюбивым человеком Николай Рерих никогда не был и не собирался им становиться. Он, правда, ссылался на стимулирующую роль эгоизма в творчестве. Ну, это как бы самоутверждение себя в творчестве. Он хотел ощутить себя самобытной, энергичной, творческой личностью. То есть здесь мы видим как бы стадию, может быть, даже начальную стадию осознания своего эго, своей личности. А вместе с тем и чувство самостоятельности, и наверняка предчувствие поручения, которое надлежало выполнить где-то в будущем. Предчувствие пока. Сама суть поручения свыше остается для Николая Рериха закрытой. До тех пор, пока накопление знаний шло, а потом с земным опытом окружающих людей, человечества, он знакомился. Это должно дойти до определенной степени. Вот это вот как накопление знаний, опыта окружающего человечества, духовного опыта. Это позволило бы приступить к реализации духовных накоплений центра его собственной чаши, но уже в полном вооружении зрелого, созвучного эпохи интеллекта. То есть это время, вот у него в частности, и у ней тоже, время, когда интеллект набирал силу. Ихний интеллект, интеллект Николая Константиновича Ленивана. Это совершенно необходимо. Иначе воздействовать на материю через материю совершенно невозможно. Но здесь не следует забывать о том, что должно наблюдаться равновесие между духом и интеллектом, в частности у них. А вот это одна из самых важнейших проблем человечеству нашей планеты. А для Рериха эту проблему решить труда не составляло, поскольку богатейший опыт прошлого – раскрытие интеллектуальной памяти, развитие интеллектуальных способностей в нашем физическом мире требует большой затраты времени. И куда большей затраты, чем, скажем, раскрытие духовных накоплений, которые человек принес с собой из прошлого. К нужному сроку духовное озарение приходит мгновенно. К нужному сроку. А вот интеллект, на это потребуется, скажем, многие годы. И не исключено, что в зависимости от задач, обусловленных высшим поручением, озарение может отодвигаться до полной интеллектуальной подготовки к восприятию передовых научных и философских представлений той или иной эпохи. То есть пока человек все это не освоит, все передовые научные философские знания, озарение может и не быть, то есть духовного высшего озарения. Однако предчувствие поручения – предчувствие встреч с высшими существами, а также предчувствие озарения, дает о себе знать у них с раннего детства. А вот как это ощущается, пока нет еще явно ни поручения, ни встреч, ни озарения. Оказывается, в процессе подготовки к этому, приближения к этим моментам, идет процесс интеллектуального развития. И вот здесь такое предчувствие обычно трансформируется в виде ощущения своей избранности. Конечно, это не значит, что они там нос задрали перед всеми окружающими. Но вот такое ощущение было. Пожалуй, этим можно объяснить и увлечение молодого Николая Рериха некоторыми идеями философии Ницше. Мировоззрение Фридриха Ницше в целом-то весьма противоречиво. Но вот те, кто интересовался, наверное, вы обратили внимание. И в большинстве аспектов философия Ницше для Рериха была неприемлема, конечно. Но там есть такие моменты, которые довольно интересны. И тем не менее, о Ницше, как о потрясателе морали мещанского благополучия, буржуазной вот этой жизни, именно как о певце сильной, восставшей против предрассудков личности, вот этот момент у Ницше Николаю Рериху, естественно, нравился, он отзывался об этом положительно. Конечно, в силу личности, или по его выражению, идеальный эгоизм, вот этот идеальный эгоизм Николай Рерих даже в молодости понимал не так, как это понимал Ницше. В годы ожесточенной борьбы за свое место в жизни, за свое положение в обществе, в художественном мире, Николай Рерих написал одно из стихотворений. Это было в 1902 году. Называется оно, стихотворение называется «К ним». «Я выше вас, глупцы слепые, всегда в грязи ползете вы, на своды неба голубые поднять не смея головы». Это о нас, о человечестве земном. «И вечно жалуюсь, страдая, самими созданной тоской, со страхом гибель ожидая, вы весь согнулись под сумой». Очень точно сказано о нас. «Я выше вас, мечтам послушный, я видел небо, рай и ад, и горе жизни равнодушные, и смерть меня не устрашат. Я не копил сокровищ груду, и этим горд. Вы не могли подняться с ними от земли, а я без них парю повсюду». Хорошее стихотворение, да? Смысл какой? Очень глубокий. В этом стихотворении в корне отличном от позднейших не только по форме, по рифме, но и по общему мировосприятию наглядно предстают и характер идеального эгоизма Рериха, и те его устремления, которые через испытания на физической жизни вели его по славному пути подвига. И, наконец, нельзя не остановиться на наиболее сгущающих местах в письмах обоих Рерихов, где, например, он укоряет ее в увлечении балами, сомневается в силе ее привязанности и к нему, и к тем делам, которые ему дороги, и даже допускает возможность полного окончательного разрыва между ними. Вроде бы такие смущающие места. Теперь, когда мы знаем о них больше, чем в то время, когда они сами о себе могли догадываться, конечно, распутать такие узлы для нас не так уж сложно. И поэтому может возникнуть вопрос, а следует ли вообще вот касаться этого, этих писем, этих слов? Думается, что все-таки следует, даже очень следует. Так пишет биограф семьи Рерихов Павел Беликов. И не только для того, чтобы доказать несостоятельность укоров Николая Константиновича, а также невозможность разрыва между призванными на путь великого служения. Или здесь, в этом рассмотрении, не увлечься бы нам тем, что он пишет о ее балах, увлечении балами, а также продолжительное молчание на его письма, то есть она часто не так быстро отвечала. Ни в доказательствах, ни в оправданиях все это абсолютно, конечно, не нуждается, так как представляет собой обычное, естественно, для всех воплощенных подробностей, но подробности их отношений. Нечто подобное у всех могло быть. Вот эти все какие-то подобные, вроде бы, смущающие моменты, они были не в силах ослабить взаимное увлечение. А это взаимное увлечение заложено было кармическим магнитом в прошлых многих воплощениях, где они постоянно выполняли те или иные поручения космической иерархии. Это все не могло их увести от выполнения задачи, поставленной великими учителями. Однако все, что окружало Рерихов здесь, вот на Земле, плескалось и било валами, волнами об эти неприступные утесы. То есть имеется в виду этих двух посланцев. Если они не дрогнули тогда, то незачем и нам поддаваться смущению под напором обычного прибоя моря житейского. Для нас тоже пример, но приходится считаться с тем, что море житейское, как мы знаем, изобилует подводными камнями. Эти камни совершенно безопасны были для Рерихов, а вот для нас подчас очень губительны. Губительны для рядового сознания, и таких камней много. Подводных для нас с вами. Вот об этих камнях, конечно, надо знать как можно больше. А мы, к сожалению, не обладаем умением их видеть. Но вот об этом придется говорить неоднократно. Что это за камни? И тот, кто захочет, он, конечно, откопается. Научится их различать в глубинах моря житейского. Приводимые отрывки из писем свидетельствуют о том, что он сразу же признал Лене Ивановне ту ведущую, которая была уготована ему судьбой. Он признал безоговорочно еще до того, как уяснил истинную суть этой судьбы. Признал и начал с того, что сам повел Лену Ивановну к истокам знания. Поэтому вопрос, кто у них там был ведущим и кто ведомым, не нам с вами этим заниматься. И кто пытается там в это дело, то можно пасть в ошибку и наработать себе дурную карму. На уровне земного сознания этот вопрос То есть обычный земной человек, заинтересовавшийся тем, что такое учение «Живая этика» и кто такие рерихи. И вот наши современные так называемые рериховцы, те, которые себя так называют, будучи совершенно недостойны этого звания, и мы с вами тоже этого недостойны, неизвестно, когда будем достойны. Вот обычно такие последователи так рассуждают. Мол, ведущей, несомненно, была Елена Рерих, так как учение живой этики принималось и записывалось только преимущественно ею. Она же прошла полный опыт раскрытия огненных центров в земной физической обстановке под непосредственным руководством учителя. Вот такой вывод делают господа рериховцы. Вот не дай бог нам такие выводы еще тоже делать по собственной глупости. Это вот первое. Второй вывод тоже. Что, мол, Елена Рерих была в полном значении этого слова ведущей. Что, мол, она обладала знаниями. А вот таких знаний, какими она обладала, у остальных трех рерихов не было. И третье. Поскольку знания Елены Ивановны превосходили знания других рерихов, то она является главной в той миссии, которая была возложена на стражей кубка, то есть на остальных рерихов. Именно только она и знала все. Остальные, если что-то знали, но не все. Раз так, следующий такой вот вывод делают недалекие наши рериховцы. Следовательно, только от нее, от главной, могли исходить, безусловно, правильные указания. А стало быть, и руководство к действию, только от нее. И таким образом мы видим, что среди рерихов есть что-то большое и есть что-то малое. А раз так, то следует все поставить на свои места. И при решении особо важных проблем следует непосредственно обращаться только к большому. То есть к ней, минуя остальных рерихов, поскольку они, по мнению горя рериховцев, представляют из себя что-то малое, которым можно пренебречь. Вот этот момент нам тоже надо уяснить и не оказаться вот такими рериховцами. К этому можно добавить, что степень важности того или иного, как правило, зависит от весьма произвольного выбора. Ну, то есть каждый выбирает, как ему вздумается. И вот таким произвольным выбором оказывается обычно просто то, что больше всего тревожит в данную минуту того или иного человека. А между тем в учении дается такое правило всем нам. Если вас спросят, кто больше, Христос или Будда, отвечайте, невозможно измерить дальние миры. Мы можем лишь восхищаться сиянием этих миров. Точно так, если спросите, а кто больше там? Елена Рерих, Николай Рерих, или Юрий Рерих, или Святослав. Измерять мы их не можем. Это не нашего ума дело. Это правило можно сформулировать и в более таком практическом, что ли, предупреждении. Опасайтесь устанавливать градации большого и малого вот там, в высших сферах. То есть никто не должен заниматься вот такими измерениями, сидя здесь внизу, в этом болоте. Кто там из них выше, кто ниже. Это не наше дело. Ведь если нам еще до малого-то, то есть до тех невысоких степеней посланцев, как мы знаем, которые приходили, нам еще во сколько тянуться надо. А то можно надорваться в попытках судить о том, что там, наверху. Но при этом, если нам дают великие учителя свыше и где-то раскрывают что-то о том, что тот или иной учитель занимает ту или иную ступень, то есть понятие о законе иерархии, о иерархическом начале в космическом строительстве, ну, слава Богу, мы это и будем принимать так, как они дают. Но сами выдумывать ничего не будем. Об иерархической лестнице в учении говорится достаточно много, ну и довольно ясно. Но ведь это дается, говорится там, правда, не для того, чтобы мы в бессильных попытках перескакивали через ступени этой иерархической лестницы. Иначе можно сломать себе шею. Если бы даже нам открыли, великие учителя, открыли вот эту шкалу или эти ступени этой лестницы и сказали бы, что вот на каждой ступеньке там, на соответствующей ступеньке стоит тот или иной, И если бы нам рассказали, сколько ступеней и кто где стоит, а вот силы зла как раз стараются это сделать, и там, где мы читаем, и расписано, что там столько-то ступеней, и тот или иной учитель на той или иной ступеньке стоит, это работа черной иерархии. Вот это надо себе очень хорошо усвоить. И вот мы знаем, допустим, где кто стоит. Это, оказывается, ни на грамм не приблизит нас к наивысшему. Это не поможет нашему совершенствованию, нашему продвижению. Мало того, ничего, кроме растерянности, не внесет в ряды даже самых искренних и ревностных последователей учения. Если нам расскажут, кто здесь стоит, кто какое место занимает. Поэтому знать нам об этих вещах на данном этапе нашей эволюции, нашего сознания, ни в коем случае нельзя. И стремиться к этому не следует. Истинно космическое знание и его иерархические признаки не вмещаются в одномерность наших представлений, то есть в наши очень пока узкие рамки нашего сознания. То есть вот эти представления о том, кто больше и меньше, очень трудно нам уложить в своем ограниченном уме. Даже в ограниченных земных масштабах знания великих космических учителей представляется в гораздо более сложном измерении незаменимости или необходимости, когда может получиться так, что большое и малое вступает в такое взаимодействие, когда малое подчас предрешает весь ход самых грандиозных событий. Поэтому здесь трудно сказать, где малое, где большое. Думается, что признав за высшими существами право определять градации ступеней иерархической лестницы сверху донизу, но имеется в виду сверху донизу, а не снизу вверх, как это мы пытаемся делать. То есть, глядя снизу, мы не можем определить, где кто и кто есть кто. Для нас имеет значение лишь ощущение и освоение ближайших ступеней вот этой иерархической лестницы, уходящей в беспредельность. Вот эти ближайшие ступени, миновать мы их не можем. Никто не может их обойти, через них придется пройти, если человек хочет подниматься. Космическое же знание и необходимые указания насквозь пронизывают все истинные звенья иерархии и приходят к нам в меру вместимости нашего сознания. В меру вместимости нашего сознания приходят знания. А не в меру признанной нами, скажем, той или иной высшей инстанции. Ну, как себе вот это представить? Но я себе, допустим, представляю так. Вот есть мусульмане, скажем. Они признают только пророка Мухаммеда и Аллаха. Да? Слышали, да? И все. Никого, кроме Аллаха. И Мухаммед пророк его. Но это очень такое, знаете, извращенное, конечно, примитивное представление. Но для их уровня сознания вот это в свое время установилось, и там никакого продвижения, никакой проработки этого нет. Точно так и у различных сект и церковников, там христианского направления и так далее. Единственное, к этому наиболее близкий к истине подход на Востоке. И то не везде. То есть, когда нет правильного представления о высших существах, о ближайших ступенях, стоящих к нам людям, очень сложно разобраться в том, что такое Бог и высший мир. А люди не стремятся. А раз не стремятся, значит разобраться нет возможности. Именно разногласие в определении высшей инстанции, где Бог, где кто, приводили к религиозным войнам, к губительному разъединению по формуле «своя своих» не признала, к калечению единичных сознаний, разрушению сознаний, которые раздирались внутренними противоречиями. То есть вот разное представление о высшем в сознаниях людей привело к тому, что 2/3 всех бедствий на планете именно по причине различных религиозных разногласий. Какое отношение имеет эта сложная многогранная проблема к первому периоду знакомства и переписки двух рерихов? Оказывается, самое непосредственное. На их примере мы видим истинное сотрудничество, где большое и малое теряет обыденные одномерные представления о главном и второстепенном. В силу окружающих условий Николай Рерих, который получил систематическое образование, а ведь Елена Ивановна-то она же не училась ни в институте, ни в каком там колледже. К моменту знакомства с Еленой Ивановной он уже имел такое систематическое образование. и, конечно, обладал большими знаниями и большим опытом. Поэтому-то, признав в ней ведущую, вот тут он должен был вести ее еще и сам. В дальнейшем знания вот этого земного мира не распределялись между всеми рейхами равномерно по всем областям искусства и науки. Не распределялись. Кто-то в чем-то был большим, а кто-то был меньшим из них. Вот, допустим, Юрий Николаевич знал несколько десятков языков, а остальные не знали этих языков. Кто-то был силен в искусстве, кто-то менее. То есть, одним словом, вот поэтому-то они и были собраны вместе для выполнения в этом общем деле разных, как бы, частей этой миссии, разных моментов. Их сотрудничество как раз и есть вот идеальный образец взаимодействия незаменимых, а не каких-то там больших или меньших в нашем понимании сил. И вот именно этой слаженной незаменимости в сотрудничестве нам всем предстоит еще учиться и учиться. Вот точно так и, скажем, в нашей общественной работе не будет таких, которые там кто-то меньше, кто-то больше, каждый будет в чем-то большим. Каждый в чем-то большим. И в чем-то меньшим. И первые уроки полезно черпать в ранних дневниках и в переписке Рерихов. Вот эти первые уроки научат нас зоркости, предупредят от поспешных решений, приобщиться к надземному, игнорируя земное. За подобными решениями скрывается обычная безответственность. Но совсем не распознавание иерархических степеней и связанные с ними первоочередности личных и общечеловеческих задач. Достижение и быстрое признание Николая Рериха в искусстве, в науке, на служебном поприще, в общественно-культурной жизни тогдашней страны достаточно были освещены биографиями. И останавливаться на них, конечно, повторно надобности нет. Но есть в серии ЖЗЛ, и о нем довольно подробно вот эти моменты. Все это можно отнести к сфере земной части жизни. А вот эта земная часть протекала под прямым воздействием вот у них под прямым воздействием духовного плана, духовного мира. К чисто земной области принято относить проблему материального обеспечения. Но по существу это сводится к заработку. Денежные средства далеко не всегда равнозначны затрачиваемому тем или иным человеком труду. Да и для самого-то труда пока еще не найдена абсолютно справедливая формула дифференциации его оплаты. Вот эта важнейшая социальная проблема в течение тысячелетий угнетает земное человечество. То есть не найден эквивалент до сих пор, эквивалент труда. И мы знаем, что один человек может трудиться очень много, а получать очень мало. Другой вообще не трудится, а получает много. И как ни странно, многие люди так называемого духовного склада, духовного направления, причисляет вот эту проблему материального обеспечения, проблему денег, к разряду низкоматериальных, который якобы не имеет ничего общего с потребностями и с духовным ростом человека. Это большое заблуждение. Между тем, жизнь неизменно ставит перед каждым из нас со всей остротой вопрос о материальном обеспечении. Подчас в весьма сложном, нередко завуалированном аспекте. И вот от правильного решения этой задачи всегда зависит не только материальные, но и духовные достижения людей. К сожалению, биографы Рерихов мало касались вот этой деликатной денежной стороны его жизни, думая, что, мол, эта сторона не играла значительной роли в его творчестве, в его деятельности. К тому же постоянный спрос на картины Рериха и высокие цены на них как бы сами по себе, мол, снимали вопрос о каких-то денежных заботах, тем более о каких-то материальных затруднениях. Считалось такими биографами, что Николай Рерих был зажиточным и даже богатым человеком, чуть ли не миллионером в самом начале своей самостоятельной жизни, то есть вот тогда еще, до женитьбы и в момент начала семейной жизни. Лично мне, пишет Беликов, на одном из выступлений был задан такой вопрос. Может быть, не столько провокационный, сколько абсурдный. А правда ли, что в связи с Октябрьской революцией у Рерихов пропало на банковских счетах свыше 1 000 000 рублей? Ну вот откуда такие сплетни? Находят ведь, да? Чтобы несколько осветить истинное положение этой страны жизни Рерихов, обратимся к документам. Разумеется, обеспеченность деньгами нельзя определять исключительно размерами поступления денег. Обеспеченность также зависит от уровня неизбежных расходов для конкретно взятого образа жизни. Образ жизни семьи Рерихов исключал всякое расточительство, но тем не менее требовал значительных сумм денег. Помимо средств на поддержание обычной респектабельности людей, вот его общественного положения, Николай Рерих всегда имел значительные расходы, связанные с путешествиями, с пополнением библиотеки, приобретением картин старых мастеров, археологических экспонатов, предметов народного творчества для своих коллекций. Основным источником доходов Николая Рериха являлись гонорары за картины, за монументальные росписи, иллюстрации, литературные произведения и в первый период жизни должностное жалование. Еще до женитьбы он работал в обществе поощрения художеств и после женитьбы продолжал работать там же, в должности секретаря общества, а затем директора художественной школы вплоть до 1917 года. Так, ну, на этом, наверное, остановимся.